Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю восьмую по Пятидесятнице, мы празднуем воскресение Христово, а также память семи мучеников Маковеев, которые пострадали за истинную веру еще в 166 году до Рождества Христова, то есть еще в период Ветхого Завета. И сегодня же начало Успенского поста, то есть первый день Успенского поста. И Святая Церковь предложила нам в сегодняшний апостол чтение из первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Вот что говорит святой апостол, обращаясь к Коринфянам, но это относится к каждому из христиан, к каждому из нас, членов церкви. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Умоляю вас». То есть апостол выбрал именно такую форму обращения. Это очень важное требование. Поэтому я, ваш отец духовный, апостол Христов, умоляю вас, то есть обратите внимание, обязательно исполните то, о чем я прошу. Потому что мольба – это самая сильная форма просьбы, прошения, смиренного обращения к тому, кого о чем-то просят. И умоляю вас, братья, не просто там сам от себя, а именем Господа нашего Иисуса Христа. Удивительно здесь то, что мы привыкли, что имя Господа Иисуса Христа мы употребляем в обращении к Богу, к Спасителю нашему, в покаянии нашем, в прошениях наших. А здесь апостол употребляет моление именем Иисуса Христа в отношении между братьями. Оказывается, имя Иисуса Христа еще и обладает такой важной способностью, как быть предметом мольбы между братьями-христианами. Поэтому, если уже ничего не воздействует на братьев, то есть никакие другие слова, то последней такой мерой является умоление именем Иисуса Христа. И если после этого братья не внемлют, не приемлют здравого учения, то тогда уже приходится выбирать крайние меры, отсечения. От единства. И о чем же умоляет апостол? Прежде всего, чтобы вы говорили одно. То есть, чтобы было единомыслие, чтобы было единодушие, чтобы люди говорили одно и то же, то есть в исповедании своей веры, в отношении своей жизни, чтобы принципиально все вопросы одинаково воспринимались, понимались и исповедовались. Это важнейшее требование для христиан. И не было между вами разделений. Мы знаем, что все разделения в истории человечества происходили из-за греха. По причине греха, после грехопадения. Первое разделение случилось в раю, когда люди отделились от Бога, поверив в клевете древнего змея, сатаны, и отделились от рая, то есть Господь выслал из рая. Затем пошел грех, дальше пошел разделять их. В наказание было внесено разделение между мужским полом и женским. Из блаженного состояния оно перешло в наказательное. Женщинам были обетованы в наказание рожать в муках, и болях, в страданиях и иметь влечение к мужу. Мужу было наказание в поте лица добывать хлеб насущный, пропитание и защиту для себя, для семьи, для детей и так далее. Все это было по причине греха. Дальше, в следующем поколении, мы видим, у детей Адама и Евы пошло разделение по зависти, и сын, старший Каин, восстал на младшего сына Авеля и убил его из зависти. И так род человеческий разделился на род Каинов и на род Сифа, потому что Авель был убит, естественно, он не мог дать род, но вместо Сифа, вместо Авеля был рожден Сиф, и как бы род праведных пошел от него. Род нечестивцев и род праведных. И так это разделение шло дальше, 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 и уже после потопа, когда спаслось только 8 человек, Ной и его семья, то и даже эти дети, Иофет, Сим и Хам, положили разделение человечества на 3 основных расы. А дальше, следующее поколение положили разделение на 70 основных народов, языков, а затем пошло смешение, разделение еще на большее число народностей, малых народов, языков, этнических групп и так далее. И все это было по причине греха. Поэтому разделение всегда происходит по причине греха и по действию дьявола, и нашей человеческой немощи, гордыни. И поэтому так апостол призывает противостоять нам, христианам, против разделений и против этих дьявольских внушений, разделяться по каким бы то ни было причинам, кроме верности истине. Единственное, что нас может отделять от других людей, это наша верность истине. Если они не верны истине, уклоняются, тогда мы можем от них отделяться. Больше никаких причин у нас не должно быть. А тем более, если мы говорим о братьях единых по вере, вот, членов единой Церкви Христовой. Но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Вот единомыслие, единодушие, то есть когда один дух в людях, это Дух Святой, который воздействует на дух каждого человека, таким образом, что люди пребывают в единодушии и в единомыслии по основным, важным, принципиальным вопросам их бытия, спасения, богоугождения. Могут быть различные мнения, мысли во второстепенных вопросах, чтобы выявлялись искусные. Поэтому в другом месте посмотрите, что надлежит быть и равногласием у вас. Но это касается вопросов таких второстепенных, неважных, и только для того, чтобы кто-то явил, что он более искусен, и, соответственно, получить пользу, поставить его на должное место, тот, кто может больше, более искусно управлять, вот, мысли и так далее. Но в главных вопросах, в деле спасения, мы должны быть единомысленны. И единомыслие, единодушие является признаком того, что мы, конкретная вот община, или церковь, какая-то вот организация, находимся в Духе Святом. Если нет в вопросах веры, спасения, единомыслия, и нет единого Духа в нас, то это свидетельство, что мы не имеем Духа спасения, Духа истины, а каждый живет по своей воле, по своему произволу, по своему разуму. И такое жительство заканчивается всегда очень печально. «Ибо от домашних лоен их сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кефин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая». Вот подумайте, апостол, саму фразу, да? Апостол говорит, благодарю Бога, что я никого из вас не крестил. Ведь Господь сказал, идите, крестите все народы во имя Отца и Сына Духа, и без возрождения свыше в тайце крещения невозможно вхождение в церковь и вообще говорить о спасении. То каково же было состояние этих людей, братьев во Христе, что апостол должен был говорить, благодарю Бога, что я лично никого из вас не крестил. Потому что вот это могло давать основание к разделению. А меня Павел крестил. Поэтому мы видим, что той идиллии, которую некоторые люди в своем обольщении рисуют, что вот в Церкви Христовой, в какой-то конкретной, да, общине, должно быть все идеально, и все должны только друг друга любить, лелеять, и зайдет, и никакого нету там ничего, напряжения, или склок, или спор, или конфликтов. То, кто так ожидает, тот ошибется. Потому что мы видим даже самые первые века, первые годы бытия церкви, самых первых общин, когда действовала величайшая благодать, при массе чудес. Тем не менее, немощь людская, повреждение людское сказывалось, и в церковь приходили больные люди, душевно больные. Они приходили как во врачебницу. И поэтому одно из наименований нашего Господа Спасителя есть врач всемогущий. Он врачует болезни. Я пришел не к здоровым, сам Господь сказал, а к больным душевным, к больным, которые признают свою болезнь, которые видят, что они повреждены грехом, рассечены грехом на три части своего естества, и каждый из них, в свою очередь, служит греху. И вот это осознание является основой взыскивания Спасителя, основой нашего покаяния. Потому что если мы не будем признавать себя больными, видеть себя больными, ощущать себя больными, то у нас не будет и востребованности. А зачем нам Спаситель? От чего нам спасаться? Если у нас все хорошо. А если мы больные, в таком состоянии, приходим в церковь, то понятно, что между больным и больным начнутся трения. Потому что у каждого своя болячка, у каждого своя страсть господствующая. И неизбежно будут столкновения, какие-то конфликты. И поэтому пастырю принадлежит постоянно следить за этим и как бы стирать вот эти все возникающие конфликты, примирять, убеждать, уговаривать, умолять и, в конце концов, наказывать даже и каких-то уже не поддающихся врачеванию отсекать, но блюсти как бы здравие тела церковного, насколько это возможно, и зависит, чтобы не выйти из пределов должного. И тогда мы понимаем, что любовь к ближнему, которую завел Бог, это не есть чувство совершенного во Христе человека к другому совершенному во Христе человеку. Потому что если они достигли совершенства, то им не надо и заповеди знать. Они сами уже изнутри излучают эту любовь, благодать и все остальные добродетели. Поэтому заповедовать им нечто, что не сделай этого, не оскорби, не осуди, это нелепо. Заповеди написаны именно для больных людей, для грешных людей, для немощных людей, которые не могут это делать. Поэтому нужно сначала напомнить, что надо это им делать, а не что-то другое. То есть смиряться, просить прощения, прощать, не видеть в глазу другого человека бревна и так далее, и так далее. Вот. Поэтому истинная любовь к ближнему, как бы для нас, вошедших в церковь христиан, заключается в исполнении заповедей Божьей. Никакой другой любви не может быть, не существует. Мы не говорим о любви совершенной, как союзе совершенства. Это еще не наш уровень, мы об этом не говорим. А вот для нас, сегодняшних христиан, которые уверовали в Господа, приняли истинное учение, вошли в церковь и хотят жить во Христе, мы должны знать, что единственное, что от нас требует Бог, это возлюбить Бога и ближнего, но эта любовь исполняется только через исполнение заповедей. Любящий меня, заповеди мои исполнит. Вот любовь к Богу. А какие заповеди? Возлюби ближнего твоего. Как? Вот через заповедь. Заповедь, она и предписывает нам, что делать, и заставляет нас отсечь свою волю, свое разумение. Мне кажется, что по своему человеческому естеству, что лучше было так сейчас поступить. Подойти и дать оплюху, значит, брату за то, что он сказал, а, ты такой-сякой. Сверяю свое намерение с заповедью. Заповедь говорит, нет, не делай так, не воздавай злом за зло. А если вопрос серьезный, пойди обличи брат наедине, потом при свидетелях, потом поведай церкви. Если это вообще такое второстепенное, то прости в сердце сразу, помоли за брата, чтобы отошел от него бес, и он опять и приобретет брата своего. То есть идет борьба за ближнего через исполнение заповедей. И если каждый из нас будет понуждать себя исполнять заповеди, то мы и пребудем в любви к Богу и к ближнему. В тех пределах. И это не есть устойчивое состояние. Это состояние, которое постоянно приобретается в битве, в борьбе. Так же, как состояние нашей чистоты. Пока мы не достигли совершенной чистоты вот, и христианского совершенства, наша чистота на нашем уровне каждого, начиная с того начального и далее, она постоянно добывается покаянием. То есть у нас нет состояния, что все, достиг, и уже ничего. Нет, опять и опять я где-то запачкиваюсь грехом. То помыслы обуревают греховные, то ощущения, то слово сказал, то плохо подумал о ком-то, то что-то сделал не так, то немощь проявилась, то страсть обуяла. И я только отслеживаю через внимательную жизнь все эти уклонения, сожалею об этом, изношу это пред Господом, пред Духовным Отцом на исповеди, каюсь, исповедую, прошу помощи, исцеления, но через понуждение заповеди постоянно как бы пытаюсь выправить положение. Я не согласен с этим состоянием своим. Я не хочу таким быть. Я сожалею, что так у меня до сих пор происходит. Вот эта страсть, или язык мой неукротимый, или еще что-то греховное. И покаянием возвращаюсь в прежнее состояние. И спрашиванием прощения грехов, милости Божией, прощая сам ближним его грехи. Я все время через исполнение заповедей и через покаянное чувство, через покаянное исповедание возвращаюсь в состояние такой достижимой для меня чистоты. И тогда в своей домашней молитве, в своем общении с Богом на моем уровне, я это вижу, чувствую, что я прощен, что я допущен к молитве, что мои помыслы собраны воедино и заключены в слова молитвы, а не расхищены, не скитаются в во Вселенной, в различных мечтаниях, представлениях, там, внушениях и воображениях. И это является признаком, что я через покаяние вернулся в то состояние, которое Бог от меня ждет, требует. Поэтому наша жизнь, она есть непрестанная битва, подвиг, трудничество за возвращение в то лучшее состояние, которое Бог изволил нам даровать. Мы через покаяние опять и опять возвращаемся к Нему, а от Него уже отталкиваясь, пытаемся возрасти в еще более высокое состояние там, чистоты, святости, благочестия, стяжевать добродетели. И так, шаг за шагом, мы приобретаем только в борьбе, в битве, в самопонуждении, в терпении. И тогда мы будем реально преуспевать. И что же нам нужно в этом повседневном трудничестве? Что является самой главной для нас опорой, силой, оружием? Конечно же, молитва. Молитва именем Господа нашего Иисуса Христа. И существует в молитве пост. Пост и молитва – это то основание, которое Господь сказал, что некоторые виды бесов и страстей выходят только постом и молитвой. Под постом надо разуметь не только воздержание от какого-то вида и количества пищи, а более глубоко это как бы состояние духа нашего покаянное и телесное воздержание, способствующее удержанию этого покаянного духа, плача, сокрушения, этого блаженного плача, который Господь сам ублажил в Нагорной в своей проповеди, блажение плачущие о грехах своих, яко те утешатся. Но здесь мы должны понимать, что плачем мы пред Богом, но не пред людьми. Мы ничего не делаем на показ. Поэтому не правы те христиане, которые в дни поста или еще или в другие дни пытаются подчеркнуть вот свою набожность, свою как, вот, скорбь о грехах, там, одевает черные одежды какие-то, и принимает мрачные виды лица, позы и так далее. То есть они уже публикуют свое как бы, вот это покаяние и требуют этой публикацией награды, похвалы. О, смотри, какая. Вот это да, вот это кается. Вот это настоящая раба Божия. И в этом она получает свою награду. А мы должны быть внутри, перед Богом кающимися, и в домашней молитве, когда никого нету, все чувства свои изливать, покаянные. То есть молитву и пролью ко Господу. Вот. И исповедовать, и сетовать, и на самого себя обижаться и высказывать Господу все. И все проблемы открывать Ему. Также на исповеди это возможно. Прийти, поплакать, и все, потому что духовный отец знает, что это особые таинства, и что здесь полезно поплакать все. Но в остальных случаях надо принимать приветливое лицо, быть радостным, что мы в церкви, что мы спасаемся. Это должна быть такая тихая духовная радость, без всяких каких-то возбуждений, там, и ничего общего не имеющего с плотской радостью. Но вот это наше основное состояние между братьями. То есть не должно быть мрачности, поступления лица или публикации каких-то наших добродетелей и деланий. Просто быть, понимать, что мы не должны вот свое покаяние выдавать. Это мое дело с Богом. И еще духовный отец-посредник в этом участвует. Остальные люди к этому имеет такое отношение, что если только у нас какое-то возникло недоумение, конфликт, тогда мы их преодолеваем через исполнение заповеди. Тогда я могу попросить прощения или принять покаянное обращение от брата, от сестры, и простить, разрешились, и разошлись, и опять живем в покаянии каждый сам пред Богом. Только в таких ситуациях допустимо там какое-то выражение чувств покаяния, если в чем-то конкретном друг против друга согрешили. А мое личное покаяние никто не должен видеть. Оно пред Богом. И только Духовный Отец, который помогает мне, ибо Бог поставил на это, он может быть свидетелем моего покаяния и моей исповеди. Поэтому это важно тоже правильно понимать и действовать, чтобы не понести потери и напрасных трудов. И основным в нашем покаянии является покаянное призывание имени Господа нашего Иисуса Христа. И здесь у новоначального возникает множество вопросов, или должно возникнуть множество вопросов, как молиться, с чего начинать, и все остальные вопросы, они должны быть, потому что это дело очень великое, важное, но его нужно как бы с двух сторон рассмотреть. И моление имени Иисуса Христа имеет два как бы значения. С одной стороны, это высочайшее делание, соединяющее с Богом. У совершенных людей, у бесстрастных людей, это является вершиной единения Духа человека с Богом. И когда и ум умолкает, и все прочее, что говорится, нам и на ум не придет, пока мы сами не переживем, что переживали отцы. Поэтому это величайшее делание, и в этом есть у святых отцов указания, о всех этих состояниях, умозрениях, восхищениях. И это так. Но это не значит, что если это так, то новоначальному мирянину, прихожанину, нет дела до этой молитвы. Нет. Эта же молитва имеет важнейшее значение, спасительное, и для новоначального мирянина. Не говорим же о бинаках. Даже для мирянина. Почему? Господь, особенно в наше время, в Писании говорит, что наступит время тяжелое, да, там, при кончине мира сего. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Потому что уже многие другие средства могут просто не работать. Из-за условий, обстоятельств. Трудно подать милостыню сейчас, чтобы не промахнуться и получить пользу. И многие другие делания, добродетели, которые раньше израбатывали спасение и доставляли благодать христианину, сейчас провисают. Их нет, они не работают. Сами по себе не добродетели, но приложить их некуда. По многим причинам и условиям нашего времени, к сожалению, многие средства уже не работают. Но имя Божие всегда доступно. И моление им всегда приим. Поэтому не зря церковь благословляла неграмотным людям, простым мирянам, то есть заменять все молитвы богослужебные, там, когда нет возможности пойти в храм, призыванием имени Иисуса Христа. Не художественным деланием, не возвышенным деланием, а просто со вниманием, покаянным чувством призывать. Это делание для новоначальных, для начальных мирян, для всех, потому что нечем нам спастись, потому что бесы ничего так не боятся, как этого имени и правильного моления им. Поэтому нужно четко различать, что есть молитва новоначальных, и есть молитва совершенных. Хотя за основу берется одна и та же молитва. Тут можно такое подобие сравнить, как вот есть нищие люди и есть богатые люди. Но основание их жизни, то и то являются деньги. У этих мало денег, они нищие. Они еле сводят концы с концами. Но все равно они используют деньги. Этих богатых людей там другие проблемы. Они решают другие задачи, государственные, общенародные, или личное богатство. Но в основе опять те же деньги. Разница между ними большая, но как бы средством являются деньги. Так и здесь надо понимать. Эти новоначальные, они нищие, они ничего не знающие, они только-только вступают в покаяние, но для них служит основой имя Иисуса Христа, Спасителя нашего. И для преуспевших, богатых духом, достигших совершенства, то же самое. Разные действия, но основание одно и то же. Поэтому никто да не смутит вас, потому что дьявол хитер, лукав, коварен, имеет огромный опыт. Он знает о важности и спасительности моления Иисуса Христа для христиан. И знает, что надо любой ценой отвести от этого моления. И у него множество заготовлено как бы таких вот воздействий, внушений против этой молитвы. Именно для новоначальных. Что эта молитва только для преуспевших, для совершенных. Это одно из внушений. В никоем случае нельзя, может прелесть последовать, повреждение. И действительно, может. Святые отцы предупреждают нас о прелести, о возможности умопомешательства и так далее из-за неправильного моления имени Иисуса Христа. Но потому они предупреждают, чтобы избежать этого, а не потому, чтобы не заниматься этим молением. Потому что понятно, что в этой жизни много чего опасного. Выйти на улицу уже опасно, потому что может на голову кирпич упасть, или сосулька, или машина сбить. Но это же не значит, что мы не ходим никуда. Потому что можно сидеть дома, и самолет дома может упасть. Да мало что может случиться. Поэтому, но знать об опасности, быть внимательным и избегать ее, вот что от нас требуется. Так и в духовной жизни. Она опасна. Мы ведем битву с опытным врагом и невидимым обыкновенным глазом. Поэтому понятно, что она опасна. И многие повреждались, и погибали, и в прелесть впадали, и так далее. Но самая великая прелесть – это вообще не начинать духовную жизнь, не начинать покаяние и не призывать имя Иисуса Христа. Потому что тут враг уже победил сразу, не начиная войны. Если мы сразу оружие сложили, то что там, о чем говорить? Он нас захватывает, и все, и мы погибаем. Другое дело, что мы берем оружие, но надо научиться им владеть. Потому что если у воина новоначального ему дают оружие, там, винтовку или автомат, он должен научить им владеть, иначе для него это просто палка будет. Он будет мишенью, которая не может ничем ответить. А когда человек берет, военнослужащий берет, значит, оружие в руки, то он является сугубой мишенью, потому что враги видят, о, идет с оружием, значит, его надо в первую очередь поражать. Поэтому он привлекает на себя удар врагов, а сам не умеет не защищаться, не отстреливаться, не атаковать и так далее. Так и в духовной жизни. Мы взяли за имя Иисуса Христа, за моление, за покаяние. Естественно, мы становимся сугубыми мишенями для бесов. Потому что что их трогать, тех, кто не молится? Они уже их идут в ад и не знают об этом даже. Поэтому к ним там проконтролируют, чтобы не увлеклись куда-то в сторону спасения, и все. А здесь человек решился выйти из их плена, из их рабства, из рабства страстей, вернуться к Господу и пойти на небо. Конечно же, лютая ненависть. И злоба, и зависть. И они все делают, чтобы пресечь. И если нельзя пресечь с одной стороны, они пытаются с другой стороны. Пугают прелестью, пугают там, тяжестью молитвы, бессмысленностью этого делания, бесплодностью, что можешь всю жизнь молиться, ничего не получишь, и так далее, и так далее. Мы должны все это отсекать. Не должны размышлять на эту тему вообще. Мы знаем одно. Бог нас требует покаяния. А наш Спаситель, Иисус Христос, как можно спастись без Спасителя? Никак. Потому Он и Спаситель, что Он нас спасает от греха, от смерти вечной, от бесов. Значит, он наш Спаситель. Как мы можем к нему обращаться? Только через его имя. Это основное. Призывать его имя. Имя своего Спасителя. И через призвание имени мы и спасаемся. И вторую чашу его, когда уже будем подготовлены, воцерковлены, принимаем чашу спасения. То есть его тело и кровь. Все, у нас нету. Имя Господне призову и чашу Господню приму. Значит, два основных мощных средства в нашем деле нашего спасения. И оба связаны с Иисусом Христом и его именем. Потому что без его имени не происходит и преосуществление. Поэтому все равно все завязано на его имени. И поэтому бесы все делают, чтобы отвести людей от моления этим именем под разными предлогами. Поэтому мы должны знать основное правило для новоначального мирянина, который уверовал, осознал, что он будет в церкви, и жить покаянием. В чем для него заключается покаяние, и в чем для него заключается эта молитва? Самое необходимое знание. Покаяние человека, любого, с самого начала, состоит из трех основных частей. Непрестанная молитва, очищение помыслов и терпение находящих за эти два дела неискушений. Это вы должны знать, как дважды два. Это основа основ вашего спасения. Что такое непрестанная молитва для новоначального? Он не может непрестанно молиться. Не может. Заповедь есть в непрестанной молитве. Требования есть Божие. И он ставит себе как цель, к которой стремится. Поэтому для него непрестанная молитва заключается в как можно частой молитве. То есть по возможности, по своим условиям, он должен как можно чаще молиться именем Иисуса Христа. Мы не говорим о правилах. Правило, оно и есть правило. Утром, вечером, там, перед службой. Это особое. Мы говорим о молитве как дыхании, как образе жизни, как непрестанном памятовании о Боге. Ведь у нас идет борьба с забвением. Забвением Бога, спасения, вечности. Если мы забвение не преодолеем, в суе все остальное. Забвение преодолевается только одним способом. Непрестанным призыванием его имени. Со вниманием. Значит, что? Если на начале начнет призывать имя, как он будет о Боге помнить? Совершенному не нужно как раз думать о забвении. Он его давно преодолел. Он о Боге помнит. Даже не произнося имени, он все время устремлен в Божью память. Он живет как бы в ощущении Бога постоянно. Совершенный человек. Поэтому как раз к нему эта заповедь и не нужна. Он уже ее исполнил и живет в совсем другом измерении. А вот нам вначале нужно. Нам нужны четки. Для того, чтобы мы вспомнили. Ой, а для чего я в руках держу четки? Для удобства. Это средство. Для удобства. Нам нужно знать самое элементарное познание о мысленной брани. Что помыслы бывают трех видов по происхождению своему. Четырех, но как бы сводится к трем. От Бога, от ангелов святых и от демонов, от падшего естества. Но падшее естество равносильно демонам, поэтому сводится от демонов. Только три или четыре, если брать пошире, источника наших помыслов. И поэтому мы должны, естественно, от Бога, от ангелов различать, от демонов, падшего естества, одни принимать, другие отторгать. Это все, что нам нужно знать. Дальше мы должны знать, если вражий помысл приходит от падшего естества или от демонов, то как бы есть четыре его степени воздействия. Прилов, то есть, от которого от нас не зависит, то есть чтобы он, мы не знаем, не ожидаем, придет сейчас внушит нам демон какой-то помысл или нет. Но мы просто знаем, что может внушать в любой момент. от они зависят. При рождении, когда мы рассматриваем этот помысел, допускаем его в себя, это уже идет пленение, и уже страсть идет. Поэтому надо по мере нашего самочувствия духовного отсекать на самой первой стадии. Как только мы осознали, что помысел, тут же отсекать его и именем Иисуса Христа бить. В этом дело не очищение помысла для новоначального. Но есть несколько важных технических моментов. Потому что молитва – это не просто призывание имени Иисуса Христа, она требует правильного, вот есть, значит, духа новоначального и правильных технических каких-то средств, деланий. Потому что если не знать их, то можно всуе молиться. Во-первых, мы должны знать, что наше естество рассечено грехом на три части. И сердце наше тоже рассечено на три части. Оно состоит из трех основных частей. Дух человеческий, или сила словес еще это называют, находится в верхней части нашего сердца. То есть нашего физического сердца-мотора. В верхней части. Это примерно, если вот на левой груди мы имеем сосок, да, вот, так вот, если он правильно, ровно, не свисает, ничего, а вот как бы ровно против груди, то несколько выше его. Примерно на два пальца вот каждого человека. Вот каких твоих два пальца? Вот примерно. Опять-таки, это только примерно. Но ни в коем случае не ниже. Вот здесь находится дух, или сила словес. Когда она пробудится, вам не нужно будет думать ни о пальцах, ни где находится. Потому что это будет так же легко ощущать, как мы ощущаем там, то, что мы хорошо, там, где находится наш ум в голове, там, или пятка на ноге и так далее. Так и здесь. Но для начального представляет трудность определение этого места. Ниже, в середине сердца, находится сила ревности или сила желания. Еще ниже, в нижней части сердца, находится сила похоти. Если мы гневаемся, то включается середина. Если мы похотствуем на что-то, значит, нижняя часть. И это элементарное знание, которое позволяет нам знать, какие силы наши действуют. И как относиться к ним молитвой. Раз сердце разделено на три части, то понятно, что мы можем держать внимание в каждой из них. Можем в голове держать внимание. Можем выставить руку, поднять один палец, скажем, указательный, и внимание сосредоточить на этом пальце. Это можно сделать один раз, для того, чтобы убедиться. Вот я начитаю Иисусову молитву сейчас, да, и внимание держу здесь в пальце. То есть, что внимание можно иметь в любом месте. А раз это так, то нужно указать, где же богоугодно и полезно нам держать внимание. Кроме как в словах молитвы. Да, понятно, что надо ум заключать слова молитвы. Это основа. Внимание к словам молитвы. Но при этом, держа ум в словах молитвы, его можно держать либо на пальце, либо в голове, либо в сердечном месте, либо в пятке. И тут нельзя оставить людей в неведении, иначе они будут подвязаться в суе и могут получить прелесть как раз, войти в прелесть. Соответственно, предупреждают, кто молится, держа ум в голове, где привычно человеку, падшему, тот стяжет так называемую головную прелесть. То есть настолько привыкнет вращать молитву Иисусу в голове, что потом нельзя будет ее вышибить с головы. И человек никогда не сможет правильную молитву возыметь и понести правильное богоугодное покаяние. Потому что он уделил внимание одной части человеческого естества – уму, но он никакого отношения к сердцу. И чем дальше ум от сердца, тем меньше шансов на его соединение. А мы грехом рассечены, и задача наша, любого человека, не только монаха, не только подвижника, не только святого, а любого человека, это соединить рассеченное грехом причастное естество. Это задача для любого человека. В этом спасение. Никакого другого спасения нету. Опять исцелиться. Цельность. Добиться цельности. Поэтому говорим врач исцеление. Если духовный врач Иисус Христос, то мы добиваемся исцеления или целомудрия соединения причастного. Это наш, цель нашего покаяния. Ближайшая цель нашего покаяния. Мы добиваемся покаянием этого. Для этого непрестанная молитва именем Иисуса Христа, для этого наблюдение за помыслами очищения их, очищения, и для этого терпение всех болей, скорбей, прискорбностей, неприятностей, которые возникают за покаянное делание. Как внешних, так и внутренних. Как физических болей, так и духовных искушений, нападений. Все мы терпим, чтобы улучшить это исцеление. Поэтому задача наша помочь этому соединению, хотя оно достигается только благодатью Божией и по Божьему благоволению. Сам человек не может достигнуть этого соединения. Ему это не дано. Но он может делать все, что от него зависит, чтобы умилосердить Бога, в том числе правильно держать внимание, заключать ум слова молитвы, но само место внимания переносить в силу словес, на поверхность, сердечное место или сила словес, которое находится примерно выше левого соса, примерно 2 пальца. Для удобства Игнатий Мещанинов пишет, чтобы привыкнуть к этому месту, новоначальному молитвенному, молитве человеку, пусть прижмет 2 пальца вот в это место, примерно выше, да, и учится сводить туда, под пальцы, ум и держать там внимание. Это есть преддверие сердца. То есть мы стоим за дверями сердца. Мы не врываемся в двери, пока нас туда Дух Святой не ведет. Сами туда не войдем. Знаем это от отцов и понимаем. Поэтому не делаем усилия, напряжения, потому что будет разгорячение, пойдет теплота, которые некоторые могут подумать, что это благодать, и обольститься. Мы предупреждены. Если даже пойдет какое-то растепление, оно естественное, а трудовое. Когда что-то трешь, вот руку от руку потрите, увидите, тепло начинает возникает. Точно так мыслью можно тереть сердечное место, и возникнет теплота. Ничего общего с благодатью она не имеет. Благодать и теплота совершенно другая. Это сейчас не о ней говорим. А есть естественная трудовая теплота, которая возникает от трения мыслью, которой мы говорим: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». И вот когда мы трем этой мыслью, уже возникает теплота. Мы должны знать, что она естественная, трудовая, не давать никакого значения благодати. А если она будет чрезмерная, то даже прикладывать полотенце вот комнатной температуры воды, пишет святитель Игнатий, чтобы устранить вред от вот, воспаления этой излишней теплоты естественной. Потому что это препятствует молитве. Но почему надо именно здесь прикладывать, и здесь возникает теплота, а не в другом месте? Потому что здесь держишь внимание, здесь трешь мыслью. То есть этим-то свидетели и показывают, что здесь надо привыкать держать внимание. У дверей сердца. И ждать милости, когда Бог сам не зайдет и введет в сердце. Но уже сидя у дверей и прося милостыню, мы в покаянии, в Бога любезном, Богом принимаем покаяние. Если молимся со вниманием, с чувством покаянным и с целью покаяния, больше ничего от нас Бог не требует. Если умрем в таком положении, мы блаженны, потому что мы жили и умерли в покаянии. Мы самые новоначальные, только вчера узнавшие, можем приступать к этому деланию так. Мы знаем, что делать, для чего мы делаем, какая цель, и где держать внимание, и заключать ум в слова молитвы. И чтобы ни один помысл не входил в нашу молитву. Чтобы мы говорили: «Господи», и больше ничего не приходило. «Иисусе Христе, и никакой помса не восторгался нас. Сыне Божий, помилуй мя грешного. И никакой другой помысел не приходил в этот момент. Если будет пытаться, мы должны отрывать его усилием воли, заключать ум только в эти слова. А если будет насилие помысла, то встать на поклоны, если позволяет нам здоровье, и с поклонами, на несколько десятков поклонов сделать, с Иисусом молитвы отогнать помыслы и затем вернуться к внимательному молению. Это есть пребывание в покаянии. Дополнение там правила, естественно, перед сном помолиться, там, утром помолиться, перед обедом. Вот краткое правило, мы знаем. Вот, читать святых отцов, читать Евангелие, Писание и другие, память смертная. Это все помощствующие средства. И мы должны ими пользоваться разумно, мирно. И воздержанием, постом, конечно, помогать вот этому главному деланию, покаянному призыванию имени Божия. Если мы это делаем, мы спасаемся. Законно мы спасаемся. Потому что это делание обязательно приведет к самопознанию. Обязательно. Бесы не могут терпеть и оставить спокойно человека заниматься этим деланием. Они никогда этого не допустят. Вот тут открывается брань. Всего-навсего попробуй правильно заключать ум слова молитвы, как преподобный лечник говорит. Четко, ясно произносить слова молитвы, и чтобы ни одного помысла не было. Но держать этот ум, внимание, вот здесь, в этом сердечном месте, на поверхности сердца, у дверей. И покаянное чувство при этом. Что ты грешник, ты погибший, ты немощный, ничтожный, ничего доброго не способный сделать, нуждаешься в милости Божьей, в Его силе, в Его помощи, в спасении, и умоляешь Его этой молитвой, призывая имя, умоляешь Его снизойти и помиловать тебя. Все, что от тебя требуется. И вот ты займись этим, отсеки все помыслы и собирай их там, и увидишь, как бесам станет тошно. Они начнут нападать через помыслы, через ощущения, через различные наведения боли, тошноты, там, что только, ну, тут все не опишешь. У каждого по-своему бывает. Через ближних, если есть дома ближние, начнут приходить, говорить, что ты там делаешь, там ты с ума сошел, там, ну и так далее. Это множество разных будет опущений и скорбей, которые могут начаться по нашей жизни, там, где мы соприкасаемся с людьми, через людей, через стихии, через зверей, через обстоятельства, все может быть. Но мы сразу понимаем, тут же Господь нам дает внутри понимать, что это не просто скорби пошли. Это бесам не нравится, что наконец-то вступил в покаяние, пребываю в нем и начинаю зарабатывать спасение. И они восстали против меня, и людей других возбудили, чтобы отбить меня, отвести меня от этого спасительного делания. И понимая это, я тем более укрепляюсь в этом делании, и тем более держусь за него, и через это делание стяжеваю благодать Божию, и которая прежде всего происходит в моем самопознании. А еще от себя дополнительно прошу Господа, даруй мне зреть мои согрешения, дай мне познать себя, даруй увидеть себя. И потом занимаюсь этим делом, и начинаю в нем видеть себя. Господь дает умозрение благодатное. Ум очищается от помыслов, начинает освобождается от груза повседневных этих забот, помыслов, он начинает видеть свое собственное устроение. Через себя начинает видеть устроение других людей. И вместо осуждения, злобы, мести, злопамятства, он начинает сострадать и жалеть. Потому что я в таком положении жутком, и они в таком же положении. Поэтому, если он на меня и напал, оскорбил, что-то сделал плохое, то его дьявол подвиг, его страсть подвиг. Но я тоже теперь понимаю, как это трудно. Поэтому вместо того, чтобы там ответить ему злом за зло, я молитвой и смирением гашу это зло. И молюсь о нем, понимаю, что он-то еще более несчастный. Я только-только поступил, хоть понимаю, а он даже этого не понимает. И поэтому возникает правильное отношение. Возлюби ближнего, как самого себя. Себя возлюбил, правильно увидел. Начинаешь ближнего правильно видеть. И тогда и Бог у нас является, начинает дальше, дальше вести. Это процесс, процесс можно всей жизни. Но Бог начинает показывать, все открывать. Смотри, тут ты немощен, тут ты не способен, тут ты не можешь. А тут смотри, как эта страсть у тебя, тут это. И начинаем, когда по мере открывания в нас этих страстей и наших немощей, и молиться предметно о каждой, по преодолении каждой. Потому что что-то обнаружилось, Господи, избавь, да, действительно, я думал, что я-то добрый человек, оказывается, я злой, я вот там не могу постить, помоги мне, избавь. Для этого Бог открывает, чтобы мы избавились, мы решили эту проблему, а не принесли ее в вечность, где она будет разрешаться неразрешимо в аду. Вот для чего нужно покаяние. Чтобы обнаружить отречение от Бога, обнаружить гордость, тщеславие, зависть, гнев неразумный, там, похоть безумную и так далее. И избавиться здесь, и на жизни, умоляя Бога взамен этой страсти, убрать ее, связать ее, а затем даровать добродетель противоположную. И так, ступенечка ступенечкой, что пока мы будем предметно то, что на сегодня нам Бог дает, работать. И если в этом блаженном делании смерть нас застанет, Бог нас помилует и скажет, он трудился над этим, я его забрал, не дал ему как бы времени доделать, но я ему за это и возмещаю. И дается благодать сугубая, человек проходит метарство без всяких препятствий, незадержанно и водворяется в стране блаженных духов, святых людей, потому что он избрал Бога, он засвидетельствовал этот выбор, пошел, трудился на поле покаяния. Дать ему дойти до совершенства или нет, это дело Божие. Любое преуспеяние в этом деле – это дар Божий. Но уже требования Бога мы выполняем «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». «Покайтесь». Не покайтесь, все так погибнете. Значит, это главное требование мы выполняем. После воцерковления жить покаянием. Вот то, что я сейчас сказал, самое главное. Все остальное потом может быть. Может и не быть. Но это должно быть, это главное. И помоги вам, Господь, уразуметь, истяжать и пребывать в этом самом главном спасительном покаяние, и тогда мы можем быть и единомысленны, и единодушны, потому что у нас есть Дух Святый, который даруется за наше покаяние. И да будет все с нами милостью и помощью Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, молитвами всех святых, покаявшихся. Аминь.